Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Елена Поляковская. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных событиях. Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС могут быть объявлены сегодня. Супруга московского мэра подала иск против Бориса Немцова. В Калифорнии произошли несколько землетрясений. Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек, могут быть объявлены сегодня на заседании правительства России. Как сообщил вице-премьер Игорь Сечин, ожидается, что Ростехнадзор огласит результаты расследования причин катастрофы. Выводов комиссии ожидали в сентябре, однако их представление было отложено. Правительство России также рассмотрит сегодня план восстановления гидроэлектростанции. Авария на ГЭС произошла 17 августа. В Дагестане убиты 3 боевика, сообщает агентство со ссылкой на МВД республики. По их сведениям, в селении Тутурбекала в Хасавюртовского района во время спецоперации был обнаружен подозрительный автомобиль. Находившиеся в нем люди открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и были застрелены. Авария на электролинии в Чечне, оставившая без света 145 тысяч жителей Гудермесского и Курчалойского района в республике, ликвидирована. Подача электричества восстановлена. Об этом агентство РИА Новости сообщил в субботу представитель регионального центра МЧС Тимур Тайсумов. Ранее сообщалось, что по предварительным данным причиной отключения электричества в Гудермесском и Курчалуйском районах Чечни в пятницу стало падение опор 2 электролиний. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов готов отвечать в суде по искам, которые подали против него мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, президент компании «Интека» Елена Бантурина. В интервью «Радио Свобода» Борис Немцов сообщил, что у него есть неопровержимое доказательство того, что Лужков лично подписывал постановление в пользу «Интека». В начале сентября сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов представил доклад «Лужков. Итоги», в котором содержится резкая критика деятельности Юрия Лужкова на посту столичного мэра. В пятницу на пресс-конференции в Москве Юрий Лужков заявил.
То, что изложено в этой брошюре Немцова, сплошная ложь. И я убежден, что в судебном процессе я снова получу сатисфакцию и от господина Немцова те деньги, которые я вкладываю в свою подшефную школу в Калужской области, в деревне Романово.
Сказал мэр Москвы Юрий Лужков.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске прошел пикет работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината с требованием погасить долги по зарплате и решить проблему трудоустройства уволенных работников. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Иркутске Екатерина Вертинская.
На площади перед зданием правительства Иркутской области собралось около 30 человек. Плакаты в руках протестующих гласили: «Остановки комбината год, сколько еще будет мыкаться народ? Не лишайте нас будущего. Мы хотим жить и работать в Байкальске», говорит заместитель председателя Иркутского областного профобъединения Валерий Лукин.
Профсоюзы в течение продолжительного времени настаивают на принятии программы по созданию дополнительных рабочих мест, высокоэффективных. К сожалению, такой программы до сих пор нет.
В первые же минуты к пикетчикам подошли региональные чиновники. Байкальчанам предложили свернуть плакаты и пройти на беседу в правительство. Люди не согласились. Акцию протеста продолжили, но делегировали к чиновникам 4 активистов. Среди них был и председатель профсоюза работников БЦБК Александр Шендрик. Он рассказал, что встреча у них была с министром экономического развития, труда и высшей школы Владимиром Пашковым. Он заверил присутствующих, что к 1 мая 2010 года в Байкальске не будет ни одного безработного. Однако люди уже не верят в обещания чиновников. Екатерина Вертинская для Радио Свобода. Иркутск.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько землетрясений магнитудой от 4 до 5 баллов произошли в пятницу в американском штате Калифорния. По данным геологической службы США, американские сейсмологи зафиксировали серию подземных толчков в пятницу вечером в 11 километрах от города Киллер и в 18 километрах к северо-востоку от города Аланча, расположенных в центральной части Калифорнии. О жертвах и пострадавших не сообщается. Около 3000 человек остаются под развалинами на индонезийском острове Суматра после сильнейшего землетрясения. Сотни людей погибли. На Суматру направляются спасатели из многих стран в последней попытке спасти уцелевших. В городе Паданг, наиболее сильно пострадавшим от стихии, в пятницу из-под руин были извлечены несколько оставшихся в живых людей. Землетрясение силой до 7,6 балла произошло в среду. Европейские союзы США проведут на следующей неделе переговоры с политическими лидерами Боснии, чтобы, как сообщается, стимулировать политический диалог. Босния разделена на две части – Сербскую республику и Мусульманско-Хорватскую федерацию, но в стране сохраняется межэтническое размежевание после войны 92-95 годов. В четверг боснийские сербы пригрозили отозвать своих представителей из правительственных институтов в знак несогласия с международным администратором Валентином Инско. Его обвиняют в превышении полномочий. Вот что заявил корреспонденту нашей радиостанции бывший высокий международный представитель в Боснии и Герцеговине, а ныне министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.
Босния ныне движется не вперед, а назад. Необходимы решительные действия международного сообщества, потому что это государство было создано при международном содействии и продолжает зависеть от его шагов. Я использую свой опыт и свое положение для поиска решения проблем, которые стоят перед Боснией.
Сказал Мирослав Лайчак. Неофициальные подсчеты голосов на референдуме в Ирландии по Лиссабонскому соглашению говорят о преимуществе его сторонников. Официальные результаты ожидаются позже в субботу. Голосование в Ирландии по соглашению о реформе руководящих структур Европейского союза проводилось повторно. В прошлом году документ был отвергнут ирландскими избирателями, после чего страна получила от ЕС гарантии сохранения ее военного нейтралитета, законодательства, ограничивающего право на аборты, и самостоятельности в вопросах налогообложения. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прочесть на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. В России вовсю идет приватизация рек, озер и других водоемов. Слово «приватизация», правда, в данном случае не совсем корректно, поскольку права на пользование водоемами и их частями выдаются не бесплатно, и в собственность ни реки, ни озера никто не продает. Однако поправки, внесенные в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, позволили одним людям приобретать лицензии на рыбопромысловые участки, а взамен у обладателей рыбопромысловых участков или РПУ появилось право собирать деньги со всех желающих порыбачить на берегу взятого в аренду водоема. Все это вызвало смуту и беспокойство в рядах рыболовов-любителей. Люди не понимают, почему они должны платить кому-то за право ловить рыбу в реке, пруду или на озере, доступ к которым испокон века был свободен. Вот, собственно, о том, стоит ли паниковать, для чего придуманы эти рыбопромысловые участки, как можно получить такой участок, и что делать, если с вас требуют деньги за рыбалку, вот об этом пойдет речь в сегодняшней передаче. В студии «Радио Свобода» главный редактор еженедельной газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский и начальник отдела любительского рыболовства «Росохота-рыболов-союза» Андрей Лишенко. Но прежде чем начать разговор, давайте послушаем сюжет, который подготовил наш корреспондент в Твери Максим Новак.
Тверской регион всегда считался перспективным в плане рыболовства. Разветвленная система гидроресурсов области всячески этому способствовала. Однако в последнее время тверским любителям рыбалки и гостям все труднее найти места для бесплатного и доступного лова. Изменения в закон о рыболовстве позволяют брать в аренду водные ресурсы. Появилось немало водоемов и даже частей рек, которые выкуплены в частное пользование. Чтобы получить туда доступ, надо заплатить немалую сумму денег, и только после этого можешь ловить рыбу. Мы обратились за разъяснениями в Верхневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Комментарий по этому вопросу согласился дать Сергей Мазиюк, заместитель руководителя управления.
Нет понятия слова «аренда». Есть передача в пользование для организации спортивно-любительского рыболовства. Доступ к этим водоемам свободен для всех. Загорать, купаться, ради бога. Никакой платы за это не берется. Он там организует охрана от браконьеров, зарыбление и организация рыболовства, спортивного рыболовства. То есть выдача путевок, организация места, досуга, егерей, чтобы человек приехал и полностью отдыхал там за какую-то плату. У нас есть претенденты, когда просто люди огораживают, но это идет за нарушение законодательства, и все снимается.
В Калининском межрайонном обществе охотников и рыболовов разъяснили, что попасть без денег в подобные места практически невозможно, ибо они охраняемы, да и владельцы рыбных хозяйств должны как-то компенсировать затраты на содержание водоемов. Говорит Николай Логинов, председатель правления общества охотников и рыболовов в Твери.
Что оформляется КРХ, так называемое, культурно-рыболовное хозяйство. Вот она может быть собственности. Если пруд был, например, у какого-то колхоза, колхоз это был владелец этого пруда, и нашелся другой человек, который выкупил этот пруд, вкладывает в него деньги, запускает рыбу. Ну, то, что вам они сказали, что в идеале они там свободно могут ходить, нет, конечно, все это за деньги делают. Даже сейчас есть такие, что кусок реки, вот он берет в аренду там на 15 лет, на 20 лет. И люди, которые запускают, я знаю, что это больших вложений требует тоже. Ну, я думаю, что дело в том, что кто берет, вот, например, получает лицензию на водоемы, да, вот, там суммы-то у них довольно-таки приличные. Там в день, предположим, скажем, ну, смотря какого уровня вот это рыболовное хозяйство, вот, ну, в день 1500. Это, будем так говорить, для простого нашего среднего статистического человека это недоступно. В Жовском районе тоже там много сейчас частных прудов.
Простые рыболовы возмущаются, почему они не могут получить свободный доступ к любимым местам ловли. В последнее время наблюдается целая экспансия московских бизнесменов, которые с каждым годом арендуют все больше тверских водоемов, огораживают их и взимают плату за пользование. Александр Романов рыбак со стажем, и он возмущен тем, что его заставляют платить за любимое времяпровождение.
Сейчас озеро выкуплено, огорожено, строится терема под турбазу или подо что, то есть все неизвестно. Огорожено полностью и написано проход, проезд запрещен, частная территория. Поселок Озерки, то есть это Редкино, стоит шлагбаум, проход, проезд запрещен. У кого есть вопросы, номер телефона. То есть мы у нас дома, скоро будем ходить по разрешению.
Тверские любители рыбалки вынуждены забираться все дальше и дальше в глубинки Тверского региона, чтобы найти доступные и хорошие места для лова. Многие из них уже начинают роптать и призывать к решительным действиям. Так, в Старицком районе в одной из деревень был совершен поджог рыбхозяйства, скорее всего, местными жителями. Им надоело платить за пользование озером, в котором раньше они всю свою жизнь бесплатно и без ограничений ловили рыбу. Максим Новак для Радио Свобода из Твери.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Со мной в студии сегодня главный редактор еженедельной газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский и начальник отдела любительского рыболовства Росохоторыболовсоюза Андрей Лишенко. И, собственно, сегодня о том, что вызывает беспокойство в рядах рыболовов-любителей, о том, что такое рыбопромысловные участки, как их получать, и вправе ли кто-либо требовать с вас деньги за то, что вы рыбачите на берегу любимого озера и реки, и пойдет речь. Скажите мне вот для начала, пожалуйста, вот эта ситуация, о которой рассказал корреспондент Радио Свобода в Твери, она вообще типична для всей территории России или это только местная тверская специфика, где действительно появились какие-то пруды, озера огороженные, куда людей не допускают? Алексей.
Нет, она, конечно, типична. Другое дело, что для, не только для Тверской области, но практически для всей территории, потому что выделение рыбопромысловых участков для организации любителей рыбалки. Это вещь федерального уровня, она продвигается в жизнь в самых разных регионах. Другое дело, что этот процесс находится в стадии запуска, можно сказать, и еще, в общем, не набрал обороты. И на самом деле не так много рыбопромысловых участков взято в пользование. Хотя, по мере того, как этот процесс захватывает более-менее густонаселенные районы, там, ближайшие Подмосковье и окрестные области, на глазах происходит возрастание ажиотажа по поводу вот, выделения. Во-первых, увеличивается число самих этих участков. Если в той же Тверской области на конкурс было выставлено, если я не ошибаюсь, там 5-6 рыбопромысловых участков вот в этом году, да, и не на все нашлись желающие коммерсанты, то недавно в сентябре завершился конкурс во Владимирской области, там уже было выставлено 120 участков, и по итогам 51 участок оказался распределенным, то есть 51 водоем теперь находится в пользовании у коммерческих структур, и там рыбаки должны платить плату за то, чтобы ловить там рыбу.
Вот вы мне сначала объясните, пожалуйста, что вообще это за идеи и откуда вдруг взялись эти рыбопромысловые участки? Для чего появилась такая необходимость?
Ну, тогда придется маленький исторический экскурс. Наше рыболовное законодательство, рыбоохранное рыболовное законодательство, достаточно старое, и первые документы такие были изданы, действующие до самого последнего времени, а именно до 2004 года, эти документы датированы, начиная с 1958 годом. Уже в те времена существовало понятие и активно внедрялось в практику, это культурное хозяйство любительского и спортивного рыболовства. Чем они отличаются от водоемов общего пользования? Во-первых, усиленной охраной. Во-вторых, они за конкретным пользователем закреплялись на какой-то определенный срок. И самый важный момент, то, что пользователь такого водоема был обязан по договору ежегодно проводить зарыбление посадочным материалом для того, чтобы было больше рыбы.
Причем, то есть, с этой точки зрения ничего нового не придумано?
Нет, придумано, и, к сожалению, не придумано, а вместе с водой и ребеночка выплеснули из корыта. А раньше они несли ответственность за состояние рыбных запасов, за их увеличение. То есть была предпринята попытка, и в ряде случаев очень удачная, перейти от экстенсивного к интенсивному ведению рыбного хозяйства. Кое-что в то время получилось. Это было, повторяю, до 2004 года.
Вот можно привести пример подмосковные водохранилища, там, Можайское, Озернинское, которыми как бы владел, в кавычках, естественно, Московское общество охотников и рыболовов, МАИР. И МАИР при всех там многочисленных претензиях, которые рыболовы всегда, как водится, к ним предъявляли, тем не менее МАИР постоянно занимался зарыблением вместе с такой организацией, которая называется Мосрыбвод. И действительно, в этих водохранилищах огромное количество, в том числе хищной рыбы, там судака, например, было именно благодаря большим средствам, затраченным на то, чтобы привозить мальков от тех судаков, по-моему, из Калининградской области, насколько я знаю.
Совершенно верно.
Вот. И запускать ежегодно водохранилище.
Я вот правильно, ли у меня сложилось правильное ли впечатление о том, что вот сейчас-то как раз, хотя и говорится о рыбопромысловых участках, речь идет по большому счету об ограждении каких-то отдельных участков или рек, или водоемов, где ничего специального не предпринимается, никакого, по большому счету, рыболовного хозяйства не существует, но просто люди уже не имеют права там рыбачить бесплатно.
По большому счету, да, у меня так.
Вы знаете, давайте докончим ту мысль, с которой начали.
Да, конечно, Андрей.
И что у нас получается? В последние годы, ну, до 2004 года, количество фактически созданных культурных хозяйств любительского рыболовства в Московской области превышало 240. Я не имею в виду только большие водохранилища, я имею в виду маленькие, мелкие, средние пруды, в которых хозяева, будем их называть так прямо, хозяева запускали большое количество рыб, по мере вылова этой рыбы добавлялась свеженькая рыба, живая. То есть человек мог гарантированно что-то поймать. И, как уже совершенно справедливо только что сказал Алексей, да и я полностью разделяю эту мысль, зарыблялись водоемы регулярно. Кроме всего, проводились мероприятия по улучшению экологии этих водоемов и, соответственно, условий существования рыбы. В зимний период, предположим, прорубались майны для поступления кислорода, весной ставились искусственные нерестилища, расчищались родники и так далее и тому подобное. Еще раз акцентирую внимание на том, что это было обязательным и непременным условием ведения культурного рыбного хозяйства. Теперь, после выхода в конце 2004 года закона о рыболовстве, культурное рыбное хозяйство из понятийного аппарата закона исчезло полностью. И сейчас это именуется как рыбопромысловый участок.
Вот тех людей, которые держат на руках лицензии на право пользования этим рыбопромысловым участком, нет никаких обязанностей по улучшению его содержания, зарыблению и прочее?
Самое интересное. Утверждены правила организации, они вот так и называются, утверждены они постановлением правительства Российской Федерации в 2008 году, номер такой-то и так далее. Правила организации проведения конкурса на право заключения договора о предоставлении промыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства. В этих правилах не упоминается слово «рыба» вообще как таковое. То есть... Они этим сейчас не обязаны заниматься. В чем заключается конкурс? Конкурс заключается преимущественно в том, что кто больше даст денег, тому будет выделен этот участок. Это не обязательно, что он будет огорожен. Это не суть важно. Но... И дело в том, что традиционные пользователи, например, общество охотников и рыболовов, например, тот же самый Охот-рыболов Союз, а, кстати, членов в наших 79 региональных организациях 1 600 000 человек, это только организованных рыболов и только Росохот-рыболов Союза, и их интересы, конечно, здесь не учитываются.
Алексей, ну вот я, насколько понимаю, то, собственно, и в законе, в поправках, которые были внесены в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и отдельный законодательный акт Российской Федерации, в частности, появилась статья, которая говорит, что при утверждении органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации перечня рыбопромысловых участков необходимо обеспечить предусмотренные частью первой настоящей статьи права граждан на свободный и бесплатный доступ к биоресурсам. Вот у меня в этой связи вопрос, а каким образом орган исполнительной власти субъекта Федерации обеспечивает эти права граждан на бесплатный и беспрепятственный доступ? И в чем так? То есть я могу прийти, грубо говоря, ноги помочить в... Ну, реке, это... а с удочкой приду уже, тогда с меня деньги попросят?
Это такое, с одной стороны, лукавство юридического языка, с другой стороны, я думаю, что в значительной степени недоработанность всех этих нормативных актов, потому что, ну, один пример, да, вот недавно вышли правила любительского рыболовства для Волго-Каспийского бассейна.
Да, это вообще уже для всех.
Уже недавно, не недавно, а довольно уже, наверное, с год. И там написано по поводу рыбопромысловых участков, что пользователь рыбопромыслового участка выдает путевки гражданам на любительский лов рыбы. Вот слово «выдает» что означает, по-вашему? Он их просто бесплатно выдает или он их продает? Вот таких вот моментов огромное количество.
Да, просто тогда не если он за это не берет никаких денег, тогда непонятно, зачем брать путевки вообще.
Вот, дело в том, что эту проблему пытались как-то разъяснить, в частности, уточнялось, что путевка – это есть договор на оказание услуг. То есть вы приезжаете на водоем, пользователь водоема вам оказывает некие услуги там, дает на прокат удочку или лодку, или жарит вам шашлыки на мангале рядом, или что-то еще.
Ставит биотуалет, в конце
да.
концов.
Ну, если... Про биотуалет, кстати, ни слова.
Но это тоже услуга. Это я от себя добавила.
Наверное. Можно... Или, например, он очищает берега от мусора, или он разгоняет браконьеров, которые там ловят рыбу. Я бы тоже это счел услугами для нормальных рыбаков. Вот. Но дело в том, что если я приезжаю на этот водоем со своей лодкой, со своим биотуалетом, со своими удочками, прикормкой, насадками, я абсолютно не нуждаюсь ни в каких услугах, на каком основании я должен платить деньги этому пользователю, да? Ну, это, естественно, такой вопрос, который, собственно, вызывает у обычных рыбаков...
За амортизацию берега.
Недоумение. А почему...
Вот вы там траву топчете, поэтому платите. Видимо,
ну,
так...
может быть, нет. Но я же еще и рыбу ловлю, но рыба, она федеральная собственность. Почему я должен за федеральную собственность платить какому-то частному коммерсанту? Ну, не очень понятно.
Раньше это было не совсем так. Раньше шли отчисления... На договорных условиях, предположим, вы продали 1000 путевок, грубо говоря, заработали 1000 рублей, 20% из этой 1000 рублей шли на восстановление рыбных запасов в обязательном порядке. Сейчас слово «рыбные запасы», еще раз вынужден повториться, не фигурирует.
Даже вот в этих правилах?
Даже в этих правилах выставлен ряд требований. Кстати, когда разрабатывались эти правила, и мы неоднократно писали, и общественные организации писали, и Алексей в своей газете постоянно публиковал, давайте наведем порядок, давайте предоставим преимущественное право на заключение договора на этот участок традиционным пользователям, кто что-то уже сделал, кто сделал достаточно много, кто знает, как делать, и кто будет делать это лучше.
Но это неинтересно.
Это неинтересно, потому что за это...
Интереснее устроить конкурс, получать откатов, выдать...
Совершенно верно.
Как душе угодно эти рыбопромысловые участки, а там пусть будет, что будет. Это уже немало
значит,
интересует.
Значит, в этих правилах ведения существуют некоторые требования. Например, наличие инфраструктуры на берегу. Если раньше этим люди занимались, то количество проданных лицензий или путевок, как угодно их называйте, за предыдущий год для тех, кто этим занимался. Но получают участки те, кто этим не занимался.
Вот вы меня сейчас окончательно запутали, на самом деле. Просто хочу понять ситуацию. Даже для меня, человек, который рыбалкой не увлекается, совершенно было очевидно, что существовали какие-то рыбхозяйства, где гарантированно всегда много рыбы, и вполне вероятно, что туда платный въезд или платная рыбалка, и ты знаешь на 100%, что ты оттуда уедешь с полным мешком рыбы. Это одна ситуация. Здесь все понятно. Но правильно ли я понимаю, что сейчас в связи с вот со всеми этими законодательными изменениями может произойти так, что вот стоит у меня дом в деревне где-нибудь на берегу Волги, где-то, скажем, да, и всю жизнь по выходным или вечером, или на утренней зорьке, там мы всей семьей ходили ловить туда рыбу.
Совершенно.
И вдруг, да, откуда ни возьмись, здесь появился некий человек, который сказал, это рыбопромысловый участок, а вовсе не берег реки,
так
и вы теперь ловить
уже
ничего бесплатно,
да,
не будете.
Да. Хорошо, у вас дом на берегу, где вы отдыхаете, там в отпуске и так далее, но в таких точно домах живут сельские жители, которые всю жизнь там живут. Которые привыкли, там масса пенсионеров с удочкой выйти утром посидеть, поймать там плотвичек на жареху. В нынешних условиях для огромного числа российских граждан, особенно в сельских областях, вот такая рыбалка – это существенное подспорье в смысле семейного пропитания. Да?
Да.
Просто реально. Это белковая пища, которую люди по-другому просто они купить не могут, потому что нет денег. А тут они ее могут поймать. Андрей Анатольевич Крайний, глава Росрыболовства, очень много говорит слов насчет того, чтобы обеспечить всех граждан рыбной пищей, повысить потребление рыбы в России до каких-то там цифр приличных, а сейчас оно очень неприличное. Но вот, тем не менее, рыбопромысловые участки, я думаю, эту проблему нисколько не решают, а наоборот осложняют. Потому что, естественно, дедушка сельский с бамбуковой удочкой, он платить даже не 1000 рублей, а 200 рублей за то, чтобы половить рыбу.
Но там, где
он всегда
ее
ловил. Он не будет. Он не в состоянии, просто у него в голове это не укладывается.
С какой стати, действительно? Вот. Но это тоже, это сродни тому, как если сейчас с людей начать брать деньги за то, что они ходят в лес по грибы, по ягоды.
Совершенно верно. Эта идея уже бродит в головах.
Да. И давайте я вам приведу совершенно конкретные примеры. Опять же, Росохоторыболовсоюз наш недавно справил свое 50-летие. Успешно развивалась рыбалка и все такое прочее на протяжении 50 лет. Теперь в Карелии, где-то месяц назад примерно, состоялся конкурс по отведению рыбопромысловых участков. И вот тот участок, на котором карельское общество охотников и рыболовов на протяжении, наверное, лет 30 организовывало рыбалку, это общество, серьезное общество, крупное общество, не было допущено к конкурсу.
А что ж?
Потому что какие-то коммерсанты уже предприняли определенные шаги, чтобы участок достался им.
Ну, правильно.
И по формальным признакам, сейчас мы уже подготовили исковое заявление в суд о признании недействительным
итогов конкурса.
Итогов этого конкурса. Проводился конкурс в Карелии, еще раз говорю, дважды, по двум участкам. И оба раза наше карельское общество было не допущено к конкурсу.
Потому что надо было подносить побольше.
Подносить побольше. Мы не можем. У нас нету своих денег. Мы существуем либо на членские взносы, либо еще на что-то, и столько, сколько могут заплатить коммерсанты, мы не можем. По неофициальным сведениям, в неком регионе был также произведен конкурс. Конкурс, он, естественно, там закрытые документы в опечатанных конвертах, до конкурса они не вскрываются, формально на бумаге происходит это все хорошо. И вот мне коллеги рассказывали, при вскрытии конвертов конкурс на рыбопромысловый участок выиграл заявитель, у которого ни одной бумажки в конверте не было, кроме клочка бумаги, на котором была написана сумма, которая будет заплачена.
Подробнее поговорим все-таки о том, что же это за рыбопромысловые участки, как их нужно получать и как их можно получать, что там происходит с этими конкурсами. Во второй части нашей передачи я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня главный редактор еженедельной газеты «Рыбак и рыбака» Алексей Цесарский и начальник отдела любительского рыболовства Росохотрыболов Союза Андрей Лишенко. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Факт сожительства Цицианова с Фаберже не говорит в пользу ее благонадежности.
Большинство подозреваемых в шпионаже останавливаются в гостинице «Европейской», что дало подозрение в причастности администрации гостиницы к шпионажу.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек, могут быть объявлены сегодня на заседании правительства России. Как сообщил вице-премьер Игорь Сечин, ожидается, что Ростехнадзор огласит результаты расследования причин катастрофы. Около 3000 человек остаются под развалинами на индонезийском острове Суматра. После сильнейшего землетрясения сотни людей погибли. В городе Паданг, наиболее сильным пострадавшим от стихии, в пятницу из-под руин были извлечены несколько оставшихся в живых людей. В Дагестане убиты 3 боевика, сообщают агентства со ссылкой на МВД республики. По их сведениям, в селении Тутурбекала Хасавюртовского района во время спецоперации был обнаружен подозрительный автомобиль. Находившиеся в нем люди открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и были застрелены. Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Решение об этом принял Международный олимпийский комитет на сессии в Копенгагене. В Ирландии завершился референдум по Лиссабонскому соглашению о реформе руководящих структур Европейского Союза. Официальные результаты ожидаются в субботу. Несколько землетрясений магнитудой от 4 до 5 баллов произошли в пятницу в американском штате Калифорния. О жертвах и пострадавших не сообщается. В Польше умер последний оставшийся в живых лидер восстания против нацистов в Варшавском гетто в 1943 году. Марек Эдельман скончался в возрасте 87 лет. Авария на электролинии в Чечне, оставившая без света 145 тысяч жителей Гудермесского и Курчалуйского района в республике, ликвидирована. Подача электричества восстановлена. Об этом агентству РИА Новости сообщили в субботу в региональном центре МЧС.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня начальник отдела любительского рыболовства Росохотрыболов Союза Андрей Лишенко и главный редактор еженедельной газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский. Сегодня мы говорим о том, для чего придуманы рыбопромысловые участки, как можно получать такие участки, что делать, если с вас требуют деньги за рыбалку на любимом водоеме, где рыбалка раньше была бесплатной. Можно ли вообще как-то оспаривать выделение каких-то участков рек или целых прудов и озер в пользование коммерсантам, например? Вот здесь говорилось о конкурсах на получение этих рыбопромысловых участков. Я вот все-таки не совсем понимаю, это конкурсы или аукционы? Вообще цены на участки, они фиксированы? Грубо говоря, может ли человек, ну, жители деревни, например, да, орган местного самоуправления, зная, что Осташковского района той же Тверской области, близкой мне, например, да, подумать и решить, а вот возьмем-ка мы себе, оформим сейчас РПУ, чтобы не коммерсанты, а мы своим тут жителям.
Да, это можно. Для этого нужно быть либо юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем. По закону вот общественная организация тоже может участвовать в конкурсе.
Физическое лицо тоже может
так,
участвовать.
А цены-то фиксированы?
Нет. Значит, цены не фиксированы, поэтому конкурс проводится по принципу аукциона. аукциона.
То есть это аукцион,
аукцион. По-большому. Кто больше даст?
Формально говоря, это не совсем аукцион, потому что там нет торгов. Все участники конкурса, они подают заявки в запечатанных конвертах, где обозначают свои цены. И после
просто
этого...
от головы, что ли?
Даже... Ну, они как-то прикидывают.
Нужно же представлять какую-то примерную стоимость.
Конечно, наверняка ведутся какие-то предварительные переговоры между самими участниками, между организаторами конкурса, конкурсной комиссии и заявителями. Что-то, какая-то предварительная работа идет, хотя она никак в законодательстве не оговорена.
Кулуарно идет работа.
Кулуарно, да. И после этого в заявках указаны суммы денег, которые заявитель готов передать в бюджет ради пользования этим участком. О том, что такая работа идет, говорит, например, конкурс, проведенный в Владимирской области. Два слова я скажу, он просто поразительный с точки зрения теории вероятности.
Да, пожалуйста.
Из 51 участка на 47 участков пришлось только по одной заявке. И только на 4 участка пришлось по 2 претендента. То есть, по сути дела, никакого конкурса не было.
То есть, все уже заранее между собой договорились?
Кто договорился? То ли заявители между собой договорились с тем, чтобы не вступать в какие-то конфликтные отношения. То ли заявители договорились с организаторами конкурса. Мы этого не знаем, это тайна, покрытая мраком. Но вот результат такой. Никакой конкуренции, на которую возлагают надежду, я так понимаю, Росрыболовство, в расчете на то, что конкуренция как мощный двигатель рыночных отношений приведет всю эту систему в какой-то человеческий вид. Никакой этой конкуренции нету.
А кто вообще вот в эту конкурсную комиссию входит? В конце концов, у людей, которые живут на берегу этого водоема, кто-нибудь спрашивает вообще?
Нет, что вы? Никто, конечно, не спрашивает.
То есть, по большому счету, потом вот этого, как вы сказали, дедушку с бамбуковой удочкой, да, деревенского, его просто поставят перед фактом, в
да,
конце
безусловно.
Концов. Он никак вообще не может повлиять на эту ситуацию.
Это вопрос общежитейский и такой философский. У нас в стране дедушка может повлиять на какую-нибудь ситуацию?
Но он в теории может обратиться... по конституции, да.
По конституции, да. Он может обратиться в прокуратуру, скорее всего, это ни к чему не приведет, потому что с формальной стороны законодательство соблюдено, придраться не к чему. Значит, дедушки могут собраться в большом количестве, там, выйти на митинг или обратиться к нам в газету. Иногда активность газеты как-то на чиновников влияет, тоже результат не гарантирован. Но это все частные вопросы. На самом деле законодательство устроено таким образом в этой сфере, что дедушка ничего сделать не может.
Ну или, в конце концов, доходит до таких историй, как вот сообщил корреспондент в Твери, когда где-то начинают просто поджигать.
Да, это не единичная история. На Кольском митинге уже проходили, и там очень сильные... Ну, там, правда, особая статья, лучше мы не будем углубляться, но тоже связанная с рыбопромысловыми.
Вот, кстати, раз вы сказали, я так понимаю, Кольский полуостров имелся
да,
в виду,
да?
Правильно ли я понимаю, что выделение рыбопромысловых участков предполагает выделение вот таких участков не только одна, в внутренних водах, там, реки, озера, пруды, а и морское побережье?
Речь идет в настоящий момент исключительно о реках, пока о морских участках. Мы еще до этого не дошли, если дойдем до морских участков, страшно подумать, что будет.
А Каспий?
Каспий,
как он за его рассматривает?
Каспий – это внутренний водоем, и потом мы сейчас говорим о любительском рыболовстве разрешенными орудиями лова, снастями, грубо говоря, удочка, поплавок, червя. Все. И вот то, что сейчас озвучил Алексей, парадоксальную ситуацию во Владимирской области, я ее могу перевернуть диаметрально противоположно, по той же самой Карелии. Алексей сказал, что было по одному претенденту на один участок, мы не знаем, сколько реально было претендентов. Потому что в той же самой Карелии, я уже об этом говорил, вынужден повториться, были не допущены к конкурсу наиболее перспективные и реальные пользователи участков.
А вообще...
Карельское общество охотников и рыболов. Их туда не пустили. Значит, мы можем предположить, что они договорились на месте, всех отметают по формальным признакам, и кто дал денег, тот в одиночку выигрывает конкурс.
Но это в любом случае только предположение. Доказать-то это, наверное, практически невозможно.
Вот понимаете, в чем дело? У нас есть те документы, которые были посланы на конкурс, которые были возвращены, и было принято решение о недопущении конкурса нашего общества. Это будет направлено, во-первых, и в суд, и, во-вторых, это будет направлено в Федеральную антимонопольную службу. Вот пускай они с этим и разбираются.
Алексей, вот сейчас Андрей Георгиевич сказал, что по большому счету, когда мы говорим о любительской рыбалке, речь идет только вот об удочке там и черве, никаких там специальных каких-то приспособлений. Но я-то себе прекрасно понимаю, что если речь идет о рыбопромысловом участке, который охраняется, если это огороженная территория, и по большому счету никто не видит вообще, что там происходит, как это зарыбляется. Ведь не исключено при таком раскладе, что в какой-то ближайшем обозримом будущем такие рыбопромысловые участки могут появиться. Там на Байкале, на Ильмени, на Ладоге, на всех крупных озерах российских. И твориться там будет вообще все что угодно. Когда там будут не с удочками рыбачить, и люди, которые по большому счету должны охранять водоем от браконьеров, там зарыблять его, следить за экологической обстановкой, будут заниматься противоположными абсолютно вещами.
Нет, нет, нет. Мы сейчас говорим в данный момент о любительском рыболовстве. И это правило организации конкурса для любительского рыболовства. Для промыслового, для промышленного. У них свои правила и свой конкурс.
Андрей Георгиевич, я это как раз поняла. Говорю о том, что как под прикрытием любительской рыбалки на закрытой территории, куда закрытый доступ, будет по большому счету организовываться.
Нет, дело в том, что на той же Ладоге, насколько я, если я не ошибаюсь, уже выделены какие-то рыбопромысловые участки именно для любительской рыбалки. Но дело в том, что такие участки, они не обязательно должны быть огорожены глухим забором, и там, что за ним происходит, никто не знает.
Но могут быть.
Законодательно не могут быть. Потому что существует, кроме закона о рыболовстве, существует еще и водный кодекс, согласно которому всем гражданам вот на такие водоемы, если это нечестный пруд, если ты его не выкупал у себя на даче, должен быть обеспечен в прибрежной полосе бесплатный свободный доступ
Андрей
к водоему.
Вы говорите о теории, а я говорю о практике.
На практике может быть всякое, но в законодательстве никаких норм по поводу огораживания этих участков нету. Говорится только о том, что он должен быть обозначен специальными границами участка.
Огораживать и запрещать.
А контролировать
доступ,
происходящее вот, дело, там кто-то
дело
может?
Дело в том, что вот как сейчас обстоят дела без рыбопромысловых участков. Есть крохотное количество государственных инспекторов рыбоохраны, которые имеют право ловить браконьеров, там, снимать сети и так далее. Их, по-моему, сейчас 4, что ли, тысячи на всю Россию.
4,5 тысячи.
И это огромное достижение Росрыболовства, которое выбило, значит, эти ставки. Хотя, это просто смехотворная цифра.
То есть, этим не природоохранная прокуратура занимается?
Нет, этим занимается Росрыболовство, инспектора рыбоохраны. Угу. Хотя природоохранная прокуратура тоже имеет право, и экологическая милиция имеет право, но это тоже очень незначительные, в общем, усилия. Так вот, сейчас эти инспектора, они пытаются или должны пытаться как-то все водоемы контролировать по поводу браконьерства. Если участок водоема или целый водоем переходит в пользование какому-то коммерческому лицу, то у инспектора пропадает, в общем, всякие мотивы как-то заниматься браконьерством на этом водоеме, потому что есть человек, который заинтересован в том, чтобы там не было браконьеров, с одной стороны.
Теоретически.
С другой стороны, как мы понимаем, у инспектора рыбоохраны, наоборот, появляются серьезные стимулы в виде, в общем, содержания, если называть вещи своими именами, со стороны коммерсанта. Дело в том, что коммерсант не имеет никаких прав задерживать браконьеров, составлять протоколы и так далее. Это тоже одно из лукавств вот этого законодательства.
То есть, с одной стороны, он должен
бороться? Он, с одной стороны,
бороться?
Должен, да, а с другой стороны, он никаких прав на это не имеет. Что он в этой ситуации может делать? Он может нанимать тех служащих государственных, которые эти права имеют, то есть инспекторов рыбоохраны или милицию. Что это такое? Это называется коррупция, да, когда госслужащие находятся на содержании у коммерческих структур. Ну, вот такая вот ситуация. Значит, с тем вопросом, с которого вы начали. Действительно, контроля реально, если говорить не о законодательстве, а о реальной жизни, контроля никакого нет и, в общем, быть не может со стороны рыбоохраны, потому что у нее и так не хватает сил, времени, средств на то, чтобы все контролировать. Если же недобросовестный пользователь водоема решит там выловить всю рыбу, продать ее на рынке и на этом закрыть свой бизнес, он это сделает. В общем, особо никто ему помешать не сможет.
В этой ситуации.
А я бы еще хотел вернуться к такой теме, с чего мы начали. Могут огораживать пруды? Пруды, как таковые, огораживать могут. Если он туда запустил осетровые виды рыб, если он туда туда запустил форель, если у него там крупный товарный карп, если он возит сама из Астраханской области, и такое делается, и всю эту рыбу можно поймать за деньги. Да, тут вложено достаточно крупные деньги, я бы сказал, большие деньги тут вложены. Поэтому такое хозяйство, естественно, должно окупаться, но вот по новому законодательству, и потому что сейчас творится на местах, пытаются наложить лапу местные органы, ведущие рыбным хозяйством, которые проводят те же самые аукционы. Грубый пример. У меня есть пруд. У меня кончилась аренда этого пруда. Но там есть рыба. Это моя собственность. Они его выставляют на аукцион, там, кто дал больше денег, пытаются продать другому. Это можно расценивать совершенно однозначно.
Как вымогательство?
Нет. Внесудебное изъятие частной собственности.
А были
это
прецеденты
моя
судебные?
Рыба. Это моя рыба. Прецеденты судебные, вы знаете, эти аукционы только-только начинают разворачиваться. И если мы с вами совместными усилиями поможем наведению должного порядка, нам скажут спасибо все рыбаки.
Не, надо просто, чтобы люди понимали, что происходит, потому что даже сами пользователи... Вот я говорил со многими хозяевами платных хозяйств под Москвой. Мы хотим в рамках нашей газеты устроить такой круглый стол на эту тему. Потому что сейчас в Подмосковье утвержден перечень вот этих самых рыбопромысловых участков, и надо ожидать, что скоро будет объявлен конкурс. Вот, и какие-то из этих платных хозяйств с домашними животными, которыми являются осетры, карпы, там, форель, это совершенно формальное определение. Это домашние животные, это не рыба. Не дикая рыба. Это их собственность частная. Вот эти вот хозяйства, они будут выставлены на конкурс. И многие эти владельцы платников, они до сих пор настолько запутаны на законодательство, что они не очень понимают, что вообще происходит, что может произойти, что, как им действовать.
Ну, конечно, потому что по логике вещей тебе кажется, если у тебя всю жизнь было вот это вот культурно-рыболовное хозяйство здесь, как приводил пример Андрей Георгиевич в Карелии, да, с карельским обществом.
Так, знаете, это понятно.
Ты этим занимался, люди тебя знают, но так вполне логично, что ты придешь на конкурс, и тебе дадут этот рыбопромысловый...
Совершенно верно.
Вы знаете, понять это абсолютно невозможно, потому что вот у нас сейчас получили перечень рыбопромысловых участков Московской области, которые предполагается выставить на конкурс. Но если здесь существуют пруды рыбхозов, предприятий по производству рыбы, и вот они пытаются выставить. Ну, это уже, извините, это ни в какие рамки не лезет.
В общем, странно.
И все-таки, чтобы, опять же, было понятно, о каких деньгах идет речь в данном случае, сколько, в принципе, я так понимаю, что этот рыбопромысловый участок сдается не в аренду, а в пользование
на
20 лет. Вот сколько человек сейчас в среднем платит за 20 лет?
За то, чтобы стать пользователем, да? Это зависит от размеров рыбопромыслового участка, от его привлекательности с точки зрения бизнеса. Но вот я знаю, что в той же Владимирской области, в Тверской области, там цены колебались от там 10-15 тысяч рублей до 50-60 тысяч рублей. В общем, совершенно, да, небольшие
за
деньги.
За участок или, да, там за квадратный метр?
Нет, за участок. За участок, Но с другой стороны...
То есть, в общем, скромные суммы-то.
Ну, более чем.
Но с другой стороны, мы знаем, сколько такой участок или сколько за него хотят, скажем так, где-нибудь в Астраханской области. А там хотят 40 тысяч долларов за гектар.
Да, там совершенно другие прибыли могут быть получены, естественно.
Не то, что они это получают, но хотят. А если они хотят, они это получат.
Хорошо, но чтобы как-то резюмировать наш сегодняшний разговор, у меня на самом деле складывается ощущение какой-то полной безнадёги всей этой ситуации, потому что, как мы выяснили, обычные люди, рыбаки, на это повлиять на ситуацию в принципе никак не могут.
Вы знаете, ну нет, не совсем так уж плохо все, потому что, во-первых, есть люди при власти, в том числе в Государственной Думе, которые ситуацию понимают и пытаются как-то с ней, в общем, разбираться правильным образом. Например, я сошлюсь на... Есть такой депутат Астраханской области Олег Шейн, который написал письмо с просьбой разъяснить, в общем, вот этот вот момент, почему простой рыболов должен платить за право ловить рыбу, да, федеральную собственность. Он написал такой запрос не куда-нибудь, а в администрацию президента. И получил ответ от юридической службы президента. И этот ответ, в общем, абсолютно совпадает с тем, о чем мы сегодня говорили, что платить имеет смысл только за услуги, но если никаких услуг не предоставляется или они просто не нужны, то рыболов рыболов платить, чего не должен.
И что вы предлагаете вот людям?
Дело в том, что юридическая служба президента, как бы это грозно ни звучало, но это не нормативный акт, это просто письмо, да? То есть должны быть приняты какие-то законы. Я вижу только один путь, который может вообще менять ситуацию. Рыболовы должны, как в свое время пролетарии, объединяться. Вот, объединяться в клубы и действовать сообща, привлекать СМИ максимально. Должны понять, что, в общем, их интересы очень сильно затрагиваются бурной активностью законодательной, которая исходит сейчас от Росрыболовства. Я не говорю, что эта активность вредная.
И тем не менее,
она должна происходить.
Алексей, вот простите, я вас перебиваю. Я понимаю вполне ваш призыв объединяться в клубы рыболовам, как-то вместе пытаться решать проблемы. Это все очень здорово, замечательно, и вообще с точки зрения построения гражданского общества. Но вы же реально понимаете, наверное, как и я, что если мы вернемся с вами вот к этому образу дедушки с бамбуковой удочкой, он не будет объединяться ни в каких...
Дедушка не будет.
Я боюсь, что там вообще люди многие, они не только не понимают, что происходит, и откуда вдруг шлагбаум, и почему проход проезда...
Не надо, Марьяна, не надо деревенского дедушку с удочкой. Нас в Росохоторыболовсоюзе 1 600 000 человек. Мы можем выступать от их имени. И потом, вот вы говорите, безнадега. Я вам приведу только один маленький положительный пример, когда мы выиграли очень серьезную борьбу.
Вот, это замечательно, к финалу разговора.
Выиграли борьбу, когда была законодательно запрещена торговля этими китайскими привозными сетями.
Я должен остудить ваш пыл здесь.
Однако,
потому что,
это
в общем,
сыграло решающую роль.
Проблема решена была только частично. Добились запрета ввоза сетей, да, из-за границы.
Да.
Но торговля свободная как была, так и остается.
Хорошо, хорошо, да. Чего-то такое добились. Раньше мы боролись годами, ничего не могли сделать. Мы объединились с газетой «Рыбак рыбака», и мы, и другие люди. И все-таки такое законодательное решение было принято. Все не безнадежно.
Ну, значит, есть надежда, что,
конечно,
и к ситуации, связанной с рыбопромысловыми участками, тоже отнесутся иначе чиновники.
Нет,
вы,
да,
может быть,
я...
до них
будем стараться. Я уверен,
образом,
что что-то будет меняться. Не хотел бы, чтобы вот вся наша беседа имела вид такой критики ведомства Андрея Анатольевича Крайнего. Потому что понятно, что это ведомство, в основном его интересы сейчас сконцентрированы на промышленном рыболовстве, где совершенно другого вообще масштаба проблемы
существует. Проблема, конечно.
И внутренние воды, эти дедушки с удочками, эти рыбаки, хотя их 15
от того
миллион,
и обиднее.
Обидно, да. Но
что на маленьких людей внимание это по большому,
да,
счету и не обращают.
Ну, они должны, сами эти маленькие люди, они должны проявлять активность. Они все ждут, что придут какие-то дяди, и будет им счастье. Счастья не будет, если они сами не начнут там бороться за свои интересы,
больших побед. На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были главный редактор еженедельной газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский и начальник отдела любительского рыболовства Росохоторыболовсоюза Андрей Лишенко. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
В Москве, в самом центре, на Пречистенке, в Барыковском переулке, работает замечательная некоммерческая общественная организация «Независимый пресс-центр». Это зал человек на 50-60. И там, по договоренности с директором пресс-центра Натальей Александровной Яковлевой, можно устраивать бесплатно пресс-конференции, круглые столы тем гражданам и тем организациям, которые в этом нуждаются. Этот пресс-центр существует с 1993 года и очень популярен и у журналистов, и в общественной среде, не только московской, даже не только российской, ведь нужда в такой площадке гласности огромная. Об этом замечательном пресс-центре вам расскажет его бессменный директор Наталья Александровна Яковлева.
Основная ниша нашего пресс-центра – это, конечно, правозащитная деятельность, поскольку у нас сейчас не всегда легко попасть на страницы печати, тем более в электронные СМИ. Пресс-центр предоставляет возможность гражданам России и общественным организациям выражать свою точку зрения по тем или иным вопросам. В основном это, конечно, злободневные вопросы, которые волнуют общественность в данный момент, но также и правозащитники, и другие общественные общественные организации, они имеют право рассказать о своих планах, о своих намерениях, о своих предложениях, которые они хотели бы, чтобы власть их услышала.
Вы даете возможность гражданам высказать свое мнение по любому вопросу, поскольку по Конституции у нас свобода слова.
Вы очень точно определили, но я хотела бы только сказать даже не только граждан, а скорее все-таки общественным организациям, гражданскому обществу, потому что так, если у нас, конечно, каждый гражданин будет приходить к нам в пресс-центр и что-то рассказывать о своем, то у нас просто времени не хватит. А так, конечно, у нас очень широкий круг общественных деятелей и правозащитников, и экологов, и экономистов.
А есть ли у вас какие-то политические предпочтения?
Нет, это наш принцип. Мы не делаем никаких политических предпочтений. У нас могут выступать и Лимонов, и Каспаров. Позиции их, так сказать, политически разные. Единственное, чего мы не хотим и стараемся этого не делать, это давать слово или платформу нашего пресс-центра экстремистам, чтобы люди не призывали ни к какому насилию, а именно высказывали свою гражданскую позицию по тому или иному вопросу и предлагали какие-то свои способы решения тех наболевших вопросов, которые власть, к сожалению, плохо слышит.
Благодаря такому стилю работы вы, наверное, знаете, какие проблемы более интересны, скажем, для нашего журналистского сообщества, а какие менее интересны.
Очень много интереса у наших граждан возникает и по поводу экономических, экологических вопросов, например. Мы вот обсуждали генплан, вернее, как не обсуждался генплан изменения Москвы, хотя было публично заявлено, что очень широкое обсуждение было, а граждане очень с этим не согласились. И на эту пресс-конференцию, на которой рассказывалось о том, как не обсуждался этот план, и насколько это все превратилось просто в инсценировку, очень много народу пришло. Пришло и очень много прессы, причем прессы и не только российской, но и иностранной прессы.
А кто к вам больше ходит, зарубежные журналисты или наши российские?
Очень мне жаль, но я должна ответить, что больше сходят зарубежные журналисты, потому что у российских журналистов, у них интерес к нашим темам очень широкий, но они не могут это выплеснуть свои знания на страницы своей прессы, и особенно на телевизионные экраны, потому что их не пропускают эти темы, они говорят, это безнадежно идти к вам, терять время, потому что все равно мы это не напечатаем, или мы это не покажем по телевидению.
Ахиллесова пята нашего российского государства – это Северный Кавказ. Интересует ли журналистов проблемы Северного Кавказа? И кого интересует больше – наших журналистов или зарубежных?
Проблема Северного Кавказа, это вот вы мне подсказали, это та проблема, на которую всегда приходит народ, вне зависимости от того, насколько большое событие произошло в этом регионе, потому что настолько пресса, и, кстати, надо сказать, что и российская пресса в том числе, они очень интересуются событиями на Северном Кавказе, именно объективным взглядом на эти события, потому что, когда начинается эта полировка, то это никому не нужно, это никого не интересует. А когда приезжают люди, ну, многие правозащитники, тот же мемориал, например, который ездит всегда и постоянно следит за ситуацией на Северном Кавказе, и когда они приезжают из своих командировок, и они собирают здесь по 50-60 человек, что некуда яблоку упасть, просто полный зал, и бывают телевизионные камеры, причем камеры, надо сказать, бывают не только зарубежные, но и российские, в том числе «Мир». Например, очень интересует телекомпанию «Мир» и РЕН-ТВ. Они сюда приходят, и их эта проблема интересует. И это действительно очень одна из самых злободневных проблем. Мы разрешаем выступать на нашей площадке людям из регионов. И очень много людей из регионов, я имею в виду не только России, но и страны СНГ, той же Украины, Белоруссии, Грузии. Они приезжают сюда специально, чтобы осветить ту или иную тему, потому что они говорят, у себя в регионе мы этой возможности не имеем.
Наши журналисты приходят на такие пресс-конференции?
Приходят точно, но не всегда это появляется в печати.
Понятно. Да, Наталья Александровна, у вас очень нужная в наших условиях, очень полезная организация. От всей души желаю вам успехов.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Атомная бомба Мао унесла в 100 раз больше жизней, чем обе атомные бомбы, сброшенные американцами на Японию.
Несомненно, председателя Мао можно считать отцом китайской атомной бомбы, но Хрущева тоже.
Рождение китайской атомной. Разница во времени. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21. Время московское.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».